Почему нужно радоваться западным санкциям? И каков желаемый образ экономического будущего союзного государства? Об этом поговорим с гостем нашего эфира. Андрей Иванов, лидер движения «За Отечество», у нас в гостях. Приветствую вас, Андрей Аркадьевич.
Здравствуйте, уважаемый Вячеслав Вячеславович.
Давайте всю обстановочку оценим, прежде всего, что происходит, и уже потом плавно перейдем к тому, почему не стоит паниковать сегодня части нашего общества.
Вообще, конечно, сейчас ситуация для очень многих людей, ну, для кого-то, для какой-то части является обыденной. То есть я вот смотрю по общему поведению населения, они особо стараются не вникать в происходящие события. А для определенной части, которая уже проснулась, возникает понимание, осознание того, что вот та новая реальность, о которой мы говорили, она на нас начинает, как говорится, наезжать широкой гусеницей. Мы переходим в состояние, когда нам придется, по сути дела, пройти через, ну, не то что обнуление, а, как бы сказать, такую очень радикальную перестройку экономического базиса, смену технологических цепочек, организацию и как бы устаканивание новых рынков. Вот это все сейчас будет происходить. В принципе, это уже началось. И то, что там в отношении нас вводятся санкции, это, я считаю, агония наших западных врагов. То, что Америка будет и Британия будут топить Европу, потому что им не нужны эти конкуренты, эти верные вассалы, они просто будут использованы и выброшены на помойку истории.
Сегодня еще мало кто в это верит, тем не менее.
Да, ну это уже...
Если бы люди углублялись в изучение процессов, которые действительно происходят, они бы это все поняли.
Это уже повсеместно, и нам очень важно сейчас понимать, что идет восстановление единой Большой Руси. Кстати, это должно быть нашей наднациональной идеей, я считаю, которая бы сплотила наше общество. Даже вот по референдуму, когда будем с вами говорить, вот интересные тоже, интересные цифры надо обсудить. И я думаю, что то, что вводятся санкции, это просто лишь подталкивание. Это все такие, знаете, толчки в отношении того, чтобы мы скорее забывали прежнюю архитектуру и переходили на собственные ресурсы, на собственные резервы. Даже в психологии есть такое правило. Какой самый лучший способ защитить себя? Это иметь возможность опереться на самого себя. Поэтому нам сейчас надо вспомнить, кто мы, откуда мы. И чьи мы потомки. И мы всегда справлялись со всеми сложностями, первые атомы, первые в космосе. Уверен, что мы и сейчас будем первыми во всем. Нам только нужно восстановить свое отечество и начать жить на основе своих культурологических смыслов.
Сегодня главный вопрос — это наличие внутренней арматуры и внутреннего фундамента у каждого из нас.
Да, а у нас такая тысячелетняя история строительства Единой Руси и такое количество преодолений, достижений, что, пожалуй, ну, мягко сказать, мало кто может с нами сравниться сейчас. Поэтому нам, славяно-русам, надо, конечно, быть очень дружными сейчас, стараться стремиться выстраивать эту вот дружность, беречь свои семьи, рожать детей. Обязательно мужчинам нужно развивать свою силу, надо формировать чувство родины. Сейчас мы переходим в формат нормального, созидательного строительства государственности. И то, что происходит у нас на южных рубежах, это как раз горячая фаза восстановления Единой Руси. Да, она непростая, она трагическая, потому что погибают люди, все понятно. Но без этого хирургического вмешательства сейчас невозможно ничего больше сделать. Поэтому то, что на нас наезжают, на нас стравливают всех собак, это... нормальная ситуация, когда все те, кто доминировал почти 1000 лет в общей глобальной повестке, сегодня понимают, что их время истекло, как в сказке о Золушке.
Да. Очень знаменательно то, что мы сегодня с вами вот как бы со всеми внешними знаками отличия собрались. Да. У вас совершенно четко все отображено, на мне вообще все написано.
Да, на вас можно сказать, да, целые листья, да.
Да, поэтому давайте немножечко поговорим об Украине, потому что сегодняшняя Украина — это самый полезный, самый яркий пример тупиковости концепции вот того самого свободного рынка и наглядная демонстрация краха националистического капитализма.
Вы знаете, здесь на самом деле, вот если посмотреть на нацбаты и то, что сейчас оказывает самое ожесточенное сопротивление российским вооруженным силам, ведь на самом деле там основной костяк составляют люди, которые родились с 91 года и позже. И они подверглись форматированию гуманитарной сферой, то есть исторической гуманитарной сферой, учеными, которые были воспитаны в Советском Союзе, но встав на то, что они великие укры, выкопавшие Черное море, то есть на попытку окончательно оторвать Украину от России, сделать из нее проект «Украина не Россия», потом «Украина анти-Россия», по сути дела, из русских людей, сделать русских янычар. И вот то, что сегодня, в общем-то, чем заканчивается этот проект, понятно. Они все будут груз-200. Все будут груз-200. Вариантов просто нет. Да, понятно, и нам придется заплатить немалую цену за это. Но это, как бы, это конец этой истории. Он только такой. Другого варианта не существует. И вот нам надо очень, очень так вот серьезно отнестись, в том числе здесь в Белоруссии, к своей историко-гуманитарной сфере. Если мы до сих пор еще пока имеем историческую науку, там, в Институте истории или отдельных ученых-историков, я их называю псевдо- и лжеисторики, которые пытаются переделать нашу русскую основу, они пытаются нас переформатировать, все что угодно о нас написать. Вот написать нас кем угодно представить, там, не знаю, потомками какой-нибудь шляхты, там, еще чего-нибудь, лишь бы только сформировать русофобствующий стержень. Вот это и есть первопричина, это и есть первовраги. Первовраги нашей государственности, нашей единой русской государственности. Потому что они форматируют не то, что текущее поколение, они форматируют будущее. И чем это заканчивается, мы сейчас наблюдаем уже не на Донбассе, а на Украине фактически в целом. Хорошо, что за это время накоплены огромные ресурсы и резервы в ВПК. Хорошо, что за это время проведены программы импортозамещения в России. Хорошо, что у нас есть свой рынок. Если объединиться с азиатским рынком, понятное дело, что это, ну, почти полпланеты, как говорится. Это хорошо, но это все займет время. Это все потребует очень серьезных и определенных потерь, и сдержек. Это может и нас провести через определенную вот такую вот кривую, которую еще мы еще, как говорится, не достигли в этом смысле нижней точки. Дай бог, чтобы это было максимально мягко. Но, видите, угроза же в наш адрес тоже сыпется.
Но сегодня совсем другая ситуация, нежели в начале 90-х. Сегодня есть все, чем заместить практически у нас, да? Автомобильный рынок сегодня, китайские автомобили занимают все больше и больше места. Да? Мы видим это просто вот на улицах, да? Мы видим «Ладу», которая все чаще и чаще. И это не только вот в автомобильном секторе. Это, по-моему, во всех остальных областях нашей жизни такое же происходит.
У нас нету сейчас в достатке самого главного. У нас не охвачена духовно-культурная сфера.
Это да.
Вот здесь у нас, к сожалению, раздрай. Вот посмотрите, у нас ведь новые поколения, они, по сути, обожжены потребительством. Они очень сильно обожжены потребительством. И сегодня власть капитала или власть имущества, чем ты обладаешь, это является для тебя неким показателем статуса. Без развития внутреннего мира человека ничего не получится. Ведь есть две разных концепции. Я сейчас поменяю только одну букву. Вот обратите внимание. Сделать человека лучше или сделать человеку лучше. Да, как вот просветитель Усанин говорит. То есть одна буква только меняется, а концептуально это меняет направление развития общества. Вот нам предстоит сейчас для того, чтобы не просто выйти из-под этого западного морока, их паразитизма на нас. Сейчас это как бы, как сказал Дмитрий Рогозин, будете летать в космос на метлах, да? То есть РД-180, РД-181, поставки прекращены. Из космических программ мы выходим. Все,
мощнейший ответ на санкции.
Свободно, ребята, да. То есть или как там какой-то там Боррелли, кто-то говорит, мы задаем стандарты, должны нас выполнять. Слушай, ты кто такой вообще? Ну так, надо спрашивать вот так. То есть они в своей исключительности уже просто офонарели. И сейчас время, когда им придется встать на место. И это будет очень больно для них. Мы эту работу, я вижу, уже делаем и будем ее делать. Но вопрос-то в другом. А как мы исправим вот эту духовно-культурную пустоту? То есть что мы туда сейчас заложим?
Какую призыв основу? Должен быть интеллектуальный, культурный. Должны появляться люди, которые все будут очень изящно, очень мягко и очень правдиво все объяснять народу.
Вот вы очень точно сказали слова, эпитеты такие вот, изящно, мягко и правдиво. Это вот три составляющих, которых сейчас, на мой взгляд, очень не хватает. Потому что все-таки мы за 30 лет перешли к определенной модели государственности, в которой такая вот конъюнктурность и способность умолчать даже тогда, когда нужно сказать, является определенной нормой поведения, что неправильно. Сейчас очень важно... Нет, я ни в коем случае не поддерживаю хамство. Я себе этого никогда не позволю и не позволю кому-то, да. Я говорю о том, что нужно всегда уметь сказать уместно, уважительно к той стороне, о которой ты говоришь, но предметно и конкретно. И чтобы было понятно, что нужно делать. Поэтому здесь сейчас встанет вопрос новой этики госуправления. Просто вот полностью встанет вопрос новой этики госуправления. Вот смотрите, мы сейчас сделали первый шаг к созданию народного государства тем, что сдвинули матрицу начала 90-х, через референдум приняли новую конституцию. У нас, по сути дела, образовался высший вечевой орган, высший вечевой, народное управление, то есть как бы его там ни называли, ВНС, плохо ли, хорошо ли, но это реальный орган народовластия, Как туда будут подбираться депутаты, это вопрос второй, это, конечно, важнейший, надо очень тщательно его проработать, но сейчас важно двигаться дальше к соборному государству. Надо спускаться сверху вниз. У нас же есть все законы, связанные с собранием граждан, с самоуправлением. Нам необходимо просто придать им статус действующих механизмов. И когда мы выстроим вот такую модель управления, мы включим весь потенциал народа в укрепление государственности. И я уверен, что у самих людей, у простых людей, есть подсказка, чем мы сегодня можем насытить ту самую духовную и культурную сферу. Это не должно быть ни в коем случае указание сверху. Будем жить вот так, вот так. Мы так 30 лет жили. Нам надо сейчас включать массы, самосознание масс. И не должно быть такого, что граждане отдельно, власть отдельно. То есть вот ситуации отторжения не может быть. Русская государственность, славяно-русская государственность, это всегда, когда государственность – это общее дело.
Да.
Вот нам надо выходить на этот уровень
государственности. Душа человека по своей природе христианка. Но сегодня мало по-настоящему верующих людей. Но принципы христианства, они были прописаны и в кодексе строителя коммунизма. И я думаю, что в душе каждого человека они так или иначе прописаны, да? Не делай своему ближнему того, чего не желаешь себе, прежде всего. Вот только этого одного достаточно для того, чтобы выстроить здоровое общество, да, которое уже способно родить и здоровое управление, и здоровые экономические отношения. Процесс пошел.
Это одна из составляющих, ну, как бы так, да, наиболее тезисно, скажем так, то, что вы сейчас обрисовали, как контуры, которые можно взять за основу дальнейшего развития, дальнейшего движения. Я посмотрю на это немножко так более широко, да, давайте. То есть чего не хватает нам сейчас? Нам не хватает сейчас общей ответственности людей за все. Вот я вспоминаю, что такое этика коммунистического воспитания, пионерского, комсомольского, коммунистического. Все-таки она была направлена вовне. При всей политизации, идеологизации и так далее, но мы понимаем, что без идеологии невозможно сейчас. Идеология – это смыслы жизни общества. Если мы их не сформулируем как смыслы очеловечивающие нашу человеческую среду, формирующие более внимательные, взаимодополняющие отношения, мы ничего не изменим. Если мы будем по-прежнему находиться во власти капитала, во власти денег или во власти кланов и не будем обеспечивать вот эту живую динамичную среду, которая выталкивает наверх людей способных, мы, конечно же, будем очень сильно отставать. Вообще, наша, вот если взять модель нашей жизни, это эскалатор, который движется вниз. Вот мы стоим на эскалаторе, который движется вниз.
Стоять на нем нельзя.
Если мы ставим цель, а цель всегда наверху, если мы движемся к ней кое-как, то есть немножко полумеры приняли, а полумеры не приняли, да? Ну, здесь что-то как бы прикрыли, но не до конца. Мы стоим на месте, потому что наши вялые шаги, они компенсируют движение эскалатора вниз, не более того. Наше движение вперед должно быть действительно сейчас очень решительным, очень целеустремленным. И в прямом смысле слова, власть должна опираться на людей, которые способны им эту динамику создать. Я вот убеждаюсь в том, что те люди, которые просто конъюнктурные, есть же карьеристы, есть презентаторы, есть имитаторы, полно разных, да, они не дадут той энергии, не дадут той прорывной мощи, которая сегодня крайне необходима. Но кто-то должен заложить основу этого движения. И я считаю, что здесь сейчас надо искать самое главное решение. Искать эти сообщества, выявлять этих лидеров. Надо сейчас вот здесь искать эти решения.
Да. Очень важно сегодня успокоить еще вот в ком отношении, что мы сегодня будем бурно сотрудничать с большей частью население земного шара. Именно вот на азиатских рынках сегодня сосредоточены и главные технологии, и главное производство, и главные экономические решения. Именно там должен быть востребован наш интеллектуальный, технический и сырьевой потенциал. Вот как сегодня объяснить, в трех словах буквально, для того, чтобы мы потом это поставили в свой телеграм-канал, Андрей Аркадьевич, людям, что хватит смотреть вот туда на Запад. Что-то хорошее, конечно, мы все равно будем потихонечку брать. Но вот уже видеть это в виде града на холме не имеет никакого смысла.
Вячеслав Вячеславович, значит, в нашем обществе есть три группы людей. Угу. И они в любом случае будут как бы в нем присутствовать. Есть часть общества, которая материальная для них, это как, вот, ну, как культ золотого тельца, и вот не изменить человека, как вот... Вот он в этих координатах растет, формируется, и материальный образ для него является доминирующий. Поэтому для него западный мир, как некий образец материального комфорта, да, материального там, присыщенного достатка, это является, ну, образом, который он хочет воплотить в своей жизни. Есть такие люди. И это часть общества, которая живет в этой культурологической матрице. Вопрос, как общество относится к восприятию такой нравственности? И как нужно относиться в кадровой политике к таким людям? Можно ли таких людей, допустим, пропускать на управленческие позиции в государственной власти?
Ну, нужно, чтобы эти люди объясняли свою картину мира.
Они должны, они его могут объяснять, но если общество и уровень культуры общества будет считать, что это порочная нравственность, и она вредна для развития общества в целом, вредна для культуры, для этики, для нравственности, а прежде всего молодых поколений, то, соответственно, должна быть и кадровая политика, которая ставит все на места. С другой стороны, у нас есть общество, которое идеализирует некие духовные сферы, такая созерцательная часть, ближе к Востоку, да, люди, которые, вот сейчас я знаю, что вот модно так стало, всякие восточные кафе, там, восточные чаи, там, школы восточного танца, но большая эта часть здесь, славяно-русы, мы являемся теми основой, скрепом страны, основой страны, и, кстати, все народы, которые сегодня, и честь и хвала всем, кто сегодня воюет за Россию, по сути дела, за всю русскую цивилизацию сегодня, кто сегодня воюет на Украине, ведь там, опять же, все национальности. Но мы прекрасно говорим, это не плюс и не минус, это просто так есть, что скрепом является славяно-русы. Та основа, русский народ, который всегда брал на себя, в лихую годину всегда брал на себя самую большую нагрузку, который генерировал нужные идеи, проводил нужные стройки, который рождал внутри своего народа гениальные личности, которые потом помогали и цивилизации, и всей планете.
И от этого такая востребованность на российское духовное лидерство.
Да,
на Востоке.
Да, именно сейчас вот это вот. И вот понимаете, у нас такие три группы населения. Но нам сейчас надо восстановить Русь. Нам надо восстановить Русь вот здесь. То есть нам нужно вспомнить все свои культурные коды и восстановить их во всем. В искусстве, в культуре, в образовании, во всем должна звучать вот эта вот русская платформа, общерусская платформа. Она как бы восстановит нашу силу. Потому что 30 лет все-таки мы шлифовались, извините, в чужом культурном поле. У нас дети стали говорить англицизмов больше, чем русских шуток, вы понимаете. Сегодня английские анекдоты моднее русских. Ну вот все перестроено. И до сих пор в метро мы говорим на двух языках. На белорусском и на английском.
Надо сходить в метро, кстати, давненько не был, послушать.
Хотя у нас два государственных языка, русский и белорусский.
Но это действительно было бы сегодня очень странно.
Сейчас
услышать нам в нашем
минском метро. Мы знаем, что против нас ведется война на уничтожение. Значит, все, что связано с врагом, всегда изживается и вычищается в первую очередь. Не может звучать английская речь у нас сейчас. Ее надо просто вычистить и все. Как пережито, архаичный совершенно образ. Нам это не нужно, нам надо восстановить свое собственное. И вот сейчас сюда нужно направлять усилия.
Да, самое трудное, конечно, это искоренить в человеке некий маячок, ориентированный на продвинутого потребителя.
Это вот то, куда нас толкали так уверенно и так долго. И дотолкали до того, что, смотрите, и взрослое поколение, многие с этим согласились. Соревновались друг с другом, у кого какая обстановка или кто как выглядит. Но это же детский сад, это как вот в песочнице дети играют. Дай мне лопатку или дай мне ведерко, а у тебя лучше, а у меня хуже, и сидит, плачет. Вот у нас реальная ситуация.
В чужих руках-то оно всегда привлекательнее.
Да, наверное, это так, да. Поэтому сегодня, вы понимаете, это огромная внутренняя работа, прежде всего, тех людей, которые это понимают. И вот нам сегодня необходимо все это, проявлять в себе. То есть, начиная со своих семей, начиная с себя. Никто за нас это не сделает, эту работу. И я думаю, что возвращаясь к вопросу о том, что те, кто грезит Западом, это часть населения. Лишь часть населения, да. Другое дело, что вы можете грезить чем угодно. Но самое важное, чтобы в вас не сидела вот эта разрушительная русофобствующая установка, которая стремится противопоставить естественное состояние белорусского общества.
Андрей Николаевич, это ж неизбежно. Когда человек молится на что-то чужое, он обязательно будет нивелировать свое. Он по-другому не получается. Все же начинается с безобидных вещей, да? С колбасы, в конце концов. Где вкуснее?
Поэтому мы и говорим о том, что у нас сегодня работники научно-гуманитарной сферы являются информационными бойцами. И если они, простите, делают что-то не так, то надо понимать, или они враги, или они предатели. То есть две категории. Надо разобраться здесь, это первое. Второе, надо поставить на профессиональные рельсы идеологию единого русского отечества, единого русского отечества, как наднациональную нашу идею. И она вычистит все эти русофобские установки, просто вычистит соборное государство, единое русское отечество. Все. И мы встаем на правильные рельсы, машем двумя крыльями, как здоровая птица.
Да, есть еще евразийская идея, которая охватывает, так сказать, большие пространства.
Но это уже как бы сочетание двух цивилизаций, скажем, цивилизации Востока и цивилизации Севера, к которой мы относимся. То есть это как следующий шаг. Это, опять же, надо подавать вот так, на уровне цивилизационных общностей. И то, что мы создаем сегодня...
Кто мы и с кем мы собираемся объединяться.
Абсолютно, но в любом случае, по северной традиции, мы должны помнить, что... Нечетное количество участников всегда обеспечивает устойчивость. Четное – это, в конце концов, диалог культур и спор, и в итоге раздрай. Нам нужен будет третий, извините, как в той пословице, да, будешь третьим. Вот мы так или иначе с Западом будем садиться за стол переговоров, когда у Запада все вот эти вот болезни, а, собственно, исключительность этих вот борозов там или борели этих всех.
Но Европа очень скоро должна ощутить уже последствия.
Она уже ощущает, просто еще пока хорохорится. Вот, хотя и Америка, и Британия, вы понимаете, если мы перейдем к равнозначному обмену, то, что мы туда отдаем, и то, что мы оттуда получаем, а уже, судя по всему, по последним заявлениям, теперь это так и будет, то мы имеем, ну, скажем так, десятикратное преимущество. По всем фронтам десятикратное. Просто никто же об этом не говорит. Нам очень важно вот это проявить сейчас. Проявить и рассказать, что все это время нас доили, что в поддержку экономики западных стран ежедневно уходило от 1,5 до 3 миллиардов долларов, ну, снималось по разным финансовым схемам, там, за счет поставок и недоплат, которые шли сюда. И что сейчас эта лавочка закрывается. Я понимаю, как они сейчас бесятся, потому что, представляете, как? Ты столько паразитировал, ты считал себя гегемоном, в итоге ты никто, прошу прощения. И сейчас им надо с этим как бы согласиться и понять, что им придется жить в новой реальности.
Да. Но как же все-таки нам человека-труженика-то сделать властителем дома?
Сейчас вы
знаете... Давайте просто пофантазируем.
Давайте.
Как это может быть? Без навязывания, да? Без какого-то такого искусственного продвижения этого образа. Причем начинать так, человеку нужно приходить с этой идеей к нему как-то изнутри.
Вы знаете, это и есть познавательная активность, которая закладывается в ребенка с самого-самого маленького возраста, когда он еще... когда он только-только вот начинает осознавать себя личностью, видеть мир вокруг, интересоваться им. Очень важно нам сейчас вот здесь все силы направить на формирование на первых этапах, вот где-то лет так до 10-12. Потому что когда мы научили ребенка познавательной активности, он всю жизнь потом посвящает себя этому. Это уже проверено, доказано еще советской наукой. И в каждом ребенке, неважно в какой семье он родился, как у нас принято говорить, в благополучный или не в очень благополучный, рождается талантливый, одаренный, по-своему полезный обществу человечек. Вот нам надо сейчас все наши усилия направить на формирование новой формации таких вот стремящихся к познанию окружающего мира людей. Вот я думаю, что сейчас здесь будет у нас главная борьба. Нам важно воспитать поколение, причем надо воспитать его, понимаете, вы правильно сказали, не давлением, не обязательствами, не постановкой в коридоры.
Наладить, и зажимом. Контактик,
да.
Ниточку протянуть от души к душе.
Как говорил академик Базарный, он говорил очень просто, он говорит, ключевой критерий оценки эффективности работы школы, это когда интерес ребенка к учебе, да, когда он бежит в школу в стримглав, потому что ему быстрее-быстрее с любимыми учителями что-то новое узнать. Вот нам сегодня надо, вот это должна быть сегодня главная борьба. После освобождения, физического освобождения нашего Отечества, оно не за горами, мы это видим, этот процесс идет, его уже никто не остановит. Нам важно будет вот здесь выстроить самую правильную работу. И когда мы увидим, что наши дети счастливы, радостны от посещения школы, что у них горят глаза просто от этого общения, что они чувствуют огромнейший интерес к познанию окружающего мира, что они видят лучшее будущее и мечтают о нем, а не только своими детскими мечтами, уже поменяет мир, в котором мы живем.
Но сколько всякой гадости льется вообще из сети на эти бедные детские неокрепшие души?
Вообще,
а вот с этим что делать?
Это, конечно, вы знаете, это диверсия, равных которых нет в истории. Просто равных которых нет в истории. И я видел, как дети плачут, которые вот, он листает ТикТок, да? Он ребенок. И он увидел какую-то обнаженную там картину. А для него, для его непорочной нравственности, это испуг. И он плачет от этого, понимаете? Сколько можете в сети увидеть? Есть такие вот...
Так каждый, мы с вами из своего собственного детства, когда впервые сталкивались с каким-то таким опытом зрительным, мы что испытывали? Смятение.
Смятение, смущение. Да и сейчас, будучи взрослыми людьми, мы если сталкиваемся, мы испытываем то же самое. Вот поэтому, понимаете, сформировать вот эту глубину нравственного чувства, сделать так, чтобы это нравственное чувство вело ребенка по жизни, сформировало в нем человеческие черты и самое главное ощущение высших смыслов, ради которых стоит жить. За что стоит бороться? Это вот Родина. Это семья, это отечество, это традиция, это все самое светлое, что только можно. Без этого у нас нет завтрашнего дня. Я думаю, что сейчас все те, кто способны вложить сюда всю свою душу, это могут быть и педагоги, и общественники, и какие-то ученые, просто люди, а гражданские активисты. Но сейчас надо создать сообщество людей, которые способны передавать детям свое душевное состояние. Потому что если, смотрите, если мы остаемся после победы нашей, неизбежной победы по восстановлению Единого Отечества, Единой Руси, мы останемся в концепции власти денег, и у нас, скажем так, самая главная оценка школы будет, что ребенок выходит из школы, он знает математику и физику, но у него отсутствуют высшие смыслы, чувство Родины, чувство совести, чувство ответственности. Это будет полуфабрикат, совершенно предмет для изготовления верно. Предметов.
Как сегодня объяснить ребенку, что у человека есть душа? Может быть, даже не только какими-то религиозными словами, какими-то смыслами.
Знаете,
с научной точки зрения мы можем это объяснить?
Знаете, вот здесь огромнейшую роль играет семья. Я вот беру из своей семьи, да, когда в 15 лет, ну, один из моих детей, так, стоя в квартире возле меня и возле моей жены, сказал: «Мам, пап, я вот только сейчас, говорит, поняла, как вы прошли этот путь до сегодняшнего дня. Ведь вам надо было вот это сделать, вот это, значит, где-то потерпеть, где-то, значит, там закусить, как бы, у дела, да, то есть, как бы, вот сделать все необходимое и привести вот к текущему качеству». И говорит: «Боже мой, как это, говорит, здорово». Вот когда мы слышим это от формирующегося человека, это же его личное озарение, осознание, который лексически он выразил сам от себя. Это и есть пример, который поведет его по жизни. Вот я себя вспоминаю. Когда мне было трудно, я все время, знаете, о чем думал? Я думал: а как поступали мои родители? Вот я просто думал: а как поступали мои родители? И пример, который я вспоминал, он сразу возникает в воображении, сразу в памяти. Оно делало меня крепче, сильнее, спокойнее, увереннее, и я достигал цели. Вот поэтому сейчас надо... Нам надо вообще, вот как я сказал, нам надо славяно-русам быть очень дружными теперь. Очень дружными, и никогда больше не враждовать, а держаться и создать систему, сплачивающую нас всех вместе. Но самое важное, нужно ценить семью. Надо сегодня восстановить семью, надо восстановить сегодня красоту мужского начала, женского начала во всей полноте и вы знаете, наверное, даже не просто многодетную семью нужно сделать образцом для подражания.
Тут уж как у кого получится,
да.
Но цель должна быть именно такая.
Да, а именно сделать вот то, о чем вы сказали. Тех людей, которые способны проявить вот эту вот глубинную душу, глубинную славянскую, вот эту нашу красивую русскую душу. Вот я думаю, что сегодня запрос на это. Потому что вот я езжу много по регионам, в том числе и по российским регионам. И вы знаете, сегодня вот этот вот упадок моральный, да, он связан с выхолащиванием, вернее, с невостребованностью тех душевных сил, которые в нас заложены генетически. Это чувство Родины, чувство любви, чувство вот этой вот сопричастности к чему-то великому там, да, оно все не тренируется, а орган, закон Ламарка, орган, который не тренируется, он атрофируется, понимаете? И вот надо, очень важно, чтобы это все прокачивалось.
Я с болью наблюдаю за тем, как эти пустоты просто заполняются матом, который стал царить везде. Это ведь какой удар, это какое саморазрушение.
Но
вот как с этим быть?
Природа не терпит пустоты. Нам должна быть государственная политика. Государственная политика. Не знаю, проверенная, непроверенная информация, вроде как Константина Эрнста сняли. Вы не слышали?
Я не знаю.
Была такая информация, вот я был на Урале, вот была информация, что вроде как убрали. Ну, надо проверить. Если так, то, скорее всего, уже по глобалистам в информационной сфере пошел удар основной, потому что надо перехватывать информационную сферу. И задача редакционных политик всех средств массовых коммуникаций, которые сегодня есть, включая запрос к кинематографу, к театру, к искусству вообще, он должен направлен быть на формирование человеческого, на проявление человеческого начала. Сегодня просто, вот смотрите, по образцу Украины. В 2014 году, когда прошел госпереворот, что говорят украинцы, которые сейчас живут на освобожденных территориях? Ровно за неделю были сменены все информационные ресурсы, полностью была новая русофобствующая введена информационная политика, и через неделю уже 30% населения стало говорить против России. Вы понимаете, как это происходит? То есть человеческое сознание реально способно к изменению. И если мы предполагаем, убираем, а сейчас это происходит, и меняем на совершенно иные ориентиры, на пропитывание совершенно другим содержанием, естественно, результат будет другой. Так что я думаю, что вопрос стоит в государственной политике, в государственном заказе. Это должна быть грантовая система. Мы, по-моему, с вами говорили об этом, что сегодня подвижников, которые есть в народе, они сохраняются, они есть. Надо просто их сейчас, вот как мы говорим, гражданское общество, нужно дать выход для служения государственности. И создать для этого возможность. И вот тогда мы начнем менять ситуацию.
Что делать с огромным количеством украинцев, которые 8 лет подвергались этой массированной пропаганде, которые теперь просто не знают, что им делать, которые сегодня ломанулись, кто в Польшу, кто в Молдову, которая начала уже от них просто стонать от того, как они там себя ведут. Вот с этими людьми, как с ними, что с ними будет, как вы думаете?
Вячеслав Вячеславович, это пройдет. Это пройдет. Дело в том, что мы же с вами имеем массу примеров за прошедшие 8 лет, когда в одной семье на Украине там, брат на брата, муж на жену, там у них раздрай, развод, и чуть ли не через отверстие прицела, да, то есть они смотрели друг на друга, и даже родственники, которые были в России, у кого, кто на Украине, дошло до ругани, до противостояния и так далее. Обратный процесс неизбежен. Сейчас, когда информационное поле на Украине начнет меняться, а оно меняется. Это не просто, что приехали и поставили флаг России или флаг Луганской там, или Донецкой Народной Республики. Это значит, что начинают работать краевые администрации, которые запускают новое информационное поле, включаются российские телеканалы. Начинается постепенное исцеление от морока. Исцеление. Это процесс, он одновременно и не быстрый, и в то же время быстрый достаточно. Кто-то внутренне не терял связи с тем, что все-таки то, что им навязывается, неправда. Но вынужден был подыгрывать, потому что иначе мог лишиться жизни. Можно понять прекрасно, что люди жили, по сути, в оккупации и подвергались опасности каждый день. То есть тут, ну, как бы не отнять, не прибавить, но это то, что было. Поэтому я думаю, что те, кто сейчас ломанулся, через какое-то время они смогут получить обратную связь от тех, кто остался. Когда уже произойдет это информационное обновление. И когда они получат эту информационную связь от тех, кто остался, я не думаю, что их там примут с распростертыми объятиями, поселят их в пятизвездочные отели, дадут им массу пособий, устроят на работу, где ничего не нужно делать, и будет там 1200 евро в кармане. Я не думаю, что так будет. Европе просто некуда их деть. Ну, будут они жить в лагере, возможно, в палаточном, или еще там в каком-нибудь, там, не знаю, там, в барачном там и так далее. Вот их перспектива. И какие-то подсобные работы, и то не для всех. Ну и, возможно, минимальная там поддержка, чтобы гигиена совсем там не падала, не животрелиней, как говорится. Вот и все. Я не вижу там перспектив. А налаживание жизни на освобожденных территориях, на территориях бывшей уже теперь Украины, теперь уже понятно, что это теперь уже новая, формируется там новая реальность, Русь восстанавливается, на территории Новой Руси, я думаю, что это отрезвит и заставит их возвращаться. И процесс возврата, это уже не позже осени этого года. Я убежден, что так и будет. Даже летом, скорее всего, уже будут ехать, потому что я не знаю, сколько командование вооруженных сил Российской Федерации отвело на спецоперацию. Мы видим, что армия воюет-то на 10% всего. Она не может разрушать коровьими бомбардировками. То есть в чистом виде это не война. Это спецоперация, чтобы сохранить инфраструктуру, сохранить людей. И вы смотрите, если я не хочу обелять ни в коем случае нацистов 41-го года, но они внесли какой-то свой нацистский порядок, да, как они говорили, да, у нас немецкий порядок, да. Здесь же мы видим, что людей просто загоняют в Азовсталь, в цеха, минируют Азовсталь, вокруг выставляют блокпосты, и сейчас они там находятся. Или загоняют их в Мариупольский университет студентов, минируют его и то же самое охраняют, не дают выйти. Это сейчас, в настоящий момент, происходящие события.
После одесских событий 2014 года, ничего удивительного, тактика та же самая.
Ну, это знаете, это уже, это даже, это не бесчеловечно, это мрази, это не люди, это просто, это за пределами всех вообще допустимого вообще, чего только можно представить. Я понимаю, что они, ну, скорее всего, у них есть информация о том, что никто их в плен, я про нацистские батальоны, да, никто их в плен брать не будет, они заслужили. И что они будут зачищены неизбежно. Сколько им еще осталось, не знаю. Они просто, понимаете, хотят утянуть как можно больше людей с собой на тот свет. И задача, действительно, это сложная задача. Люди, то есть надо, получается, и это как, вот знаете, как майор Вихрь, помните, да, было освобождение, да, по, да, да, чтобы не взорвали Краков. Вот сейчас, по сути дела, те же самые события. Как это сделать, как это будет выполнять наш спецназ, будет, очевидно, скорее всего, этим заниматься, конечно же. Как это все удастся, чтобы спасти людей? Ведь все-таки в Мариуполе только в одном 400 тысяч сейчас заблокировано. 400 тысяч. И не дают выехать, и используют как живой щит. Несмотря на то, что гуманитарные коридоры там организованы, никого не интересует. То есть поехал, тебя расстреляли, и все. То есть вот сейчас очень, очень сложная ситуация. Ну и то, что развивается наступление по северу, по югу, и то, что Приднестровье скоро присоединится уже, это уже видно, очевидно. Киев практически тоже уже обошли, поэтому... Думаю, что процесс все-таки какое-то время еще займет. Но я соглашусь с вами, что за военной операцией последует полицейская. Потому что бандитов, будь здоров, расплодить, сколько оружия раздали. А уже за полицейской пойдет гуманитарная операция, которая как раз... Ну, хотя, вот по моим наблюдениям, идет параллельный процесс. То есть освобожденная территория, там же появляется военная полиция, которая занимается контролем и зачисткой территории. И там же появляется уже краевая администрация, которая работает с населением. Сохраняет режим работы госучреждений, и я уверен, будет заниматься информационным полем и пропагандой. Сейчас вот это как бы, да, процесс, конечно, время потянет еще. В моем понимании, где-то к осени более-менее начнет уже что-то устаканиваться, где-то к осени. Вот, это счет не на дни. Не на дне однозначно. Вот, времени потребуется.
Конечно, Украина огромная.
Да, это огромная
территория. Меркам,
да,
страна.
Да, ну и сколько там всего уже за эти годы, сколько всего там...
сконцентрировано.
Да, это сколько всего, и сколько придется найти, сколько схронов спрятано, сколько спящих там заложено.
Сколько оружия раздали,
автоматов, да, сколько раздали
за последние дни.
Да, и смотрите, что творится на улицах, люди боятся уже выходить. И, кстати, вот смотрите, вот все те, кто в 2020 году хотел обрушения здесь государственности, ведь эти же события, боже упаси, они происходили бы сейчас в наших городах. В наших городах было бы сейчас то же самое. И то, что сейчас мы... Вот здесь, конечно, ну, президент молодец, и силовики молодцы. То есть все удержались, и элита не раскололась. Все как бы выстояли тогда. Но сейчас, я подчеркиваю, надо двигаться вперед. Вот мы провели референдум, надо двигаться вперед. Что, кстати, референдум? Смотрите, 78%, если не ошибаюсь, там сколько там пришло там, да?
Знаете, в этих условиях, да, в условиях сегодняшнего дня, сейчас уже, наверное, стоит говорить о том, как будет все-таки формироваться Всебелорусское народное собрание? Будет отдельный закон. Мне бы хотелось очень узнать вашу точку зрения.
Вячеслав Вячеславович, очень важный момент. Если позволите, я немножко по цифрам пройдусь, да? Вот смотрите, у нас получилось, по официальным данным, у нас около 80% пришло на референдум, и 65% проголосовало в поддержку принятия обновленного варианта Конституции. Если сложить точно проценты, те, кто не пришел, испорченные, значит, бюллетени, плюс те, кто проголосовал против, у нас приблизительно общество делится напополам. Приблизительно. Даже, возможно, 55 против. Вопрос, они против чего? Они против государства? Не думаю, что там все против государства. Они конкретно против кого-то во власти? Ну, возможно, какая-то часть. Или все-таки там есть какая-то глубинная зашита причина, которую дергают, как за ниточку. И вот это общество возбуждается в нужный момент. Я думаю, что эта причина, знаете, в чем заключается? В том, что мы 30 лет аккуратненько так, незаметно, мягкой силой насаждали здесь русофобию. Вот мы с вами сказали о социально-гуманитарной, научно-гуманитарной сфере, как историки наши, они несут полную ответственность за 2020 год.
Русофобию, которая превратилась в фигу в кармане.
Все наши историки, ученые, которые вот это переписывали нам общерусскую историю, они несут ответственность за 2020 год. Ждем, когда они ответят, потому что они заложили мины. Вот эти книги, что продавали здесь, вот в этом на «Победителей 7», да смешно сказать, наверху Министерства информации и культуры, они там продаются вообще антирусские книги. Это, до чего можно докатиться? Поэтому я так думаю, что сейчас задача изжить русофобствующий корень, изжить его. То есть задача создать единую Русь, единое Отечество. Кстати, президент об этом говорил неоднократно уже, неоднократно. Вот это должна быть наша сверхидея. Она изживет просто, она сформирует новое информационное поле. Кстати, наш историк-идеолог Мразолюк буквально на днях сказал о том, что мы все триединый народ, мы из Киевской купели. Я прям порадовался. То есть, вы понимаете, то есть, вероятнее всего, ветер дует, даже там ветер дует так, как надо, поэтому мы понимаем, что вот это должна быть наша сверхидея. А что касается Всебелорусского народного собрания, то заставим работать законы о местном самоуправлении, если мы вот зададимся целью на уровне государственности заставить работать закон о местном самоуправлении. Не надо бояться самоорганизации людей на местах. Надо содействовать самоорганизации людей на местах. Если мы проводим понятную, прозрачную, общеславянскую, общерусскую, единую, сплачивающую наши рода политику, нам нечего бояться. У нас нету ни псевдо патриотизма, как белорусская Беларусь. И нет лже-патриотизма европейская Беларусь. А есть единый патриотизм, славяно-русская Беларусь. То есть наша исконная. И если мы на этой идеологической основе, принятой за основу госстроительства, мы начинаем развивать самоуправление, мы сплачиваем гражданскую инициативу и инициативу властей.
Хорошо, когда есть гражданская инициатива. Как вы оцениваете вообще в любом маленьком белорусском городе, да, способность людей к самоорганизации?
Я скажу вам так, чем дальше от центра, тем больше потребность встретиться и поговорить. Угу. Вот мне сегодня звонили из Чечерска, это Гомельская область, да? Ну, казалось бы, далеко, там где-то там на окраине, да, а, значит, наши активисты провели работу на предмет приезда меня, наших актива нашей создаваемой партийной структуры. Слушайте, так люди с интересом. ДК готовы предоставить, вы понимаете? То есть потребность в живом слове, сегодня вообще вот эти лица, грустные лица людей, вот этот вот моральный упадок, который сегодня во многих душах, он от чего? От того, что мы не слышим вдохновляющего слова. Мы не слышим и не видим образа человека, который говорит, все будет нормально, мы сможем, мы справимся, у нас завтра будет лучше, чем вчера, ну и так далее. То есть, естественно, на фактах, четкой убежденностью, своим социальным портретом, своим примером. Вот сегодня я понимаю, я сам же езжу по стране, уже третий круг. Я вижу, что начинаешь говорить вот так, люди тебя понимают, они к тебе льнут, хотят пойти за тобой. Вот сегодня мы должны вот здесь, вот это же, по сути дела, работа пропагандистов. Это, кстати, работа государственных чиновников, которые должны выполнять такую работу. Вопрос только в том, кто из них верит в то, что говорит. И кто является таким образом. Или он тупо свой. Вот это опасно. Очень опасно. Мы сейчас провели референдум. Опять всколыхнули надежду людей. И сейчас очень важно вырулить на такие образы, то есть на такие лица, на такую речь.
На такую убедительность.
На такую убедительность и такую четкую идеологическую платформу, я подчеркиваю, единая Русь. Союзное государство Русь. И мы должны от этого оттолкнувшись, ну, слава богу, заговорили даже высшие чиновники на эту тему, от этого отталкиваясь, подобрать правильных пропагандистов, а я уверен, что мы справимся с этим. Это должны быть новые четкие лица. И вот это выводить постепенно в эфир. И двигаться по стране. Надо с людьми как можно больше общаться. Не надо специально подбирать там, значит, под какое-то политическое событие. Просто нужно обязательно встречаться, двигаться. И это должны быть люди из общественной среды. Не чиновники, что самое важное. Потому что есть определенное недоверие. Все-таки мы вот эту вот соборную государственность очень сильно разрушили. Мы оттолкнули гражданское общество от власти. И когда взаимное отторжение, ну невозможно так. На Руси не было такого. На Руси все всегда едино. То есть соборное государство, это когда мы друг друга дополняем и держимся друг за друга. И когда интересы...
Когда мы единый организм.
Интересы народа реализуются властью. А если власть все время сверху вынуждена говорить, что и как жить, это только перенапрягает среду. И вот сейчас у нас уникальнейший момент, восстановить нашу первооснову, славяно-русскую первооснову, сейчас уникальнейший момент, и задать пример соборного государства и соборного цивилизационного строительства, союзного государства Русь, задать для всей России и для Украины, она сейчас тоже становится снова русской. Сейчас потребуется, вы понимаете, мы даже не осознаем, какой объем работы сейчас необходимо будет выполнять. Какой объем работы всем, кто это понимает и кто способен, как раньше говорили, можешь держать ружье, вставай в строй, да? Сейчас можешь править словом, вставай в строй. Вот приблизительно так. И сейчас это будет основной фронт, потому что без этого никак. Запад, чем сильнее он будет дальше деградировать, а это уже все, необратимый процесс, там уже все, не остановить уже их. Они уже падают, валятся в пропасть. Спасти их уже никто не сможет. И чем дальше они будут лететь от нас, тем сильнее они будут кусаться, гадить и выражать ту суть, которая в них на самом деле и находится. То есть, понимаете, они хлопают, я смотрел выступление Байдена в Конгрессе, они хлопают, встают, значит, в экстазе хлопают, когда им говорят, что они, мы сделали России хуже, мы там тут ограничили, я тут подписал. И они прямо в эйфории встали, и они такие, такие они великие, что они кому-то сделали хуже. Вы преступники, мерзавцы и нелюди. Вот вы кто. И встали вы или сели, нам, грубо говоря, извините, я сказал бы, в эфире просто не буду выражаться. Их место нам хорошо известно. Поэтому сейчас сама жизнь ставит их на то место, которое они заслужили. И те адепты, которые все еще считают, что там хорошо, ребят, посчитайте еще какое-то время. Если вы хотите, чтобы еще маски поснимались, они снимаются, вы это все увидите. То есть надо начинать вообще исцеление самих себя всегда. То есть понять, что все-таки Родина, она дороже всего. И если ты родился здесь или живешь здесь, то вопрос, укрепляй то место, где ты живешь. Работай на эту государственность, потому что она твоя родная.
То же самое, что семья. Если ты начнешь разрушать все своей семьей, конец,
да, скажешь,
предположительно.
Скажешь, соседка молодая, симпатичная, да, я такой многовекторный, я пойду к ней схожу, я здесь побуду, я пойду к соседке схожу, потом еще через дорогу к другой там знакомой подружке. Многовекторность такая, понимаете? Вот это вот то же самое. Нужно сегодня, я подчеркиваю, у нас один путь. Сама история, великая история нам показывает его. И сейчас я рад тому, что вот я слышу, что от высших чиновников звучат правильные речи. Президент дает точную установку, что у нас единое отечество. И сейчас все поворачивается к этому. Поэтому не нужно этого стесняться. Никто у нас в элите не проиграет от восстановления единого отечества, единой цивилизации. Никто. Все, кто наверху, все, кто заметен на всей этой территории, он только получит новые возможности, скажем так, в Кремле или где-то еще, как всегда и было. Перемещались, занимали большие позиции, имели всесоюзное влияние. Так всегда и было. То есть никто не пострадает, ни у кого не станет меньше возможностей. Возможностей будет больше. Есть уже чисто своекорыстно даже об этом поговорить. Но мы должны помнить о том, что мы отвечаем за исторический момент, за целое государство. И сейчас надо всем на эту тему думать в первую очередь.
Андрей Аркадьевич, я хочу вашего стратегического совета спросить. А как же теперь создать...
Если смогу, то да.
Как же теперь создать такой одновременно модный и одновременно очень такой образованный облик нашего искусства? Знаете, чтобы не выкапывать откуда-то там что-то такое и пытаться возобновить. А какие-то, чтобы, новые песни должны появиться. А это должны, наверное, уже спеть другие люди, не те, которые царили на экранах, да? И которые совсем недавно, вот буквально на днях, проявили свою гражданскую позицию во всей своей, так сказать, красоте.
Вот эти все, кто проявил свою гражданскую позицию во всей красоте, это черти. Это просто черти. Это реальные черти, которых выпустили в публичное поле. Их надо загнать в определенное стойло всех. Их нельзя показывать вообще публично, вы понимаете? А вот вопрос, который вы задали, очень важный. Вы знаете, я интересовался вообще, что заложено в глубинах народной культуры. Там колоссальная наработка. У нас даже танцы были боевым плясом, вы понимаете, у славян-русов. И сейчас, когда есть, вот я на Ютубе очень много роликов разных, да, там как бревно человек крутит там вокруг себя, да, как танцует с саблями, там, значит, прыжковая всякая техника. Вы понимаете, сегодня, если создать из этого, это можно сделать соревновательные мероприятия, можно сделать культурные мероприятия, но это реально, это такая физика, это такая физуха, да, которая заражает прямо, хочется подражать. Поэтому нам, у нас есть все это. Нам просто нужно, подчеркиваю, нужно сложить государственную программу из этого. И это проявить. Ту же самую славяно-горецкую борьбу, да та же самая самбо там и так далее, турниры там, да, те же боярские танцы, да все что угодно. Сегодня у нас есть все. И это действительно завораживающая культура. Я, кстати, вот совсем недавно, такое название смешно немножко, да, я сидел в первом ряду, был на одном корпоративном мероприятии в России, где выступал певчий коллектив, мужчины. 8 мужчин, где-то так 35+, они поют такими сильными русскими голосами, все бородачи в русских рубахах, под живую музыку, живой аккомпанемент у них, «Бабкины внуки». Брянская, Брянская
группа. Я знаю этот коллектив, слушайте, мы неоднократно вместе выступали.
Слушайте, ну это, конечно, ну это просто такая энергия, она просто вот зал прямо вжимала, понимаете, насколько. А сейчас у них появился такой лысый парень, который еще и танцует русский танец под эту вот, когда на гребне находится вот эта энергетика раскачана, он начинает танцевать. Поэтому у нас все есть. Нам надо это пустить в информационное поле.
Да. Вы знаете, у нас очень хороший опыт получился с нашими вокально-инструментальными ансамблями в свое время. Да,
когда родился. Ну, вы же были связаны с песнерами,
конечно,
да?
Конечно. Когда родился практически новый жанр в конце 60-х, в 70-х годах, который захватил и просто перекрыл вот как бы ход сюда таким деструктивным музыкальным примером. Очень были хорошие коллективы. В каждой республике СССР было 1, 2, 3 коллектива знаковых. И это стало очень модным. Сегодня нужна такая новая мода, вот на нечто подобное. Не обязательно должно это возрождаться, может быть и нет, но должно быть что-то такое.
Нет, однозначно, смотрите, вот я с вами соглашусь, ведь давайте вспомним, это не просто была классика, это была философская мысль, которая выражена была в музыке, это первое, именно в текстах песен, и были чистые, мощные, красивые голоса, которые сочетались в разных там, как говорится, сочетаниях, да. Сегодня у нас, что из себя представляет современная пение. Это разорванный какой-то совершенно бессмысленный ритм, совершенно бессмысленный какой-то
текст. Бормотание.
Да, и извините, почему я назвал этих деятелей культуры чертями, потому что они даже человеческими голосами петь не умеют. Просто они несут деструктивный образ. Они еще выступают там с какими-то заявлениями.
Такое ощущение, что они сражаются со своей ломкой. Вот меняет вчерашнее эпическое выступление Зеленского.
Жутко смотреть, жутко.
Вот просто что-то похожее.
Жутко.
Это все одна и та же среда. Вы понимаете, это вот шоу-бизнес,
нет,
из которого произрастает это, только деструктивизм.
Это и есть состояние одурманенного украинского общества. Вот это, вот понимаете, это же Бог показал нам всем состояние одурманенного. И вот представьте, они сейчас, часть пройдет ломку, часть не пройдет ломку. Вот, возможно, та, которая сейчас пытается убежать, как вы сказали, эти миллионы людей, которые едут то в Молдову, кто там в Польшу, кто еще куда. Но это состояние одурманенного украинского общества. И когда они начнут от этого морока начнут просыпаться, какое будет осознание? Я уверен, что у нас еще будет огромное количество заявлений, объявлений, видео, где люди будут просто каяться за то, что они делали. Когда они будут просто признаваться в том, что они были, ну, под сильным влиянием и поддались каким-то негативным, деструктивным эмоциям. И мы, естественно, всегда принимаем кающихся, всегда обнимаем, считаем братьями, никогда никого не унижаем и не обижаем. Поэтому это тоже наша сильная сторона. Так что все идет своим чередом, и я убежден, что нас ждет великая победа и возрождение нашего духа.
Помните, мы с вами когда-то говорили, рассматривали картину «Возвращение блудного сына», да?
Да, был такой.
Сегодня эти образы восходят над нами. Может быть, еще не все ощущают то, что это будет, но будет обязательно.
Сейчас у нас тот исторический момент. Вот, вы знаете, я вообще, когда в 91-м году спускали флаг, красный, под Новый год, я был молодым парнем, после армии заканчивал как раз вот технический вуз советский, и тогда вот разрушилась та эпоха, к которой нас готовили, она прямо вот как бы перед завершением вуза, она вся и разрушилась, и я не понимал, что происходит, но понимал, что происходит что-то ужасное. Я вот как бы чувствовал, не мог это лексически даже выразить тогда, но ощущение внутреннее было очень устойчивое. Когда мы прошли 30 лет без времени, и когда вот мы увидели вот эти заявления России, предложения о неделимой безопасности, там, подписать договора там, и так далее, вы знаете, у меня были слезы, я действительно не мог удержаться. Я стал понимать, что это при нашей жизни. Мы вернем все на свои места. И, конечно, когда для каких-то отдельных людей сложившийся образ жизни является, ну, как сказать, желанным, там, или, не знаю, там, единственно верным, да, там, как либералы, там, как они считают, что, значит, царство демократии на Западе, мы здесь, так сказать, не совсем еще демократичны, у нас не совсем еще демократично может ходить ЛГБТ, у нас, ну, значит, все эти нетрадиционные вещи неправильно представлены, там, вот, мы поэтому мы такие не совсем демократичные, да. Может быть, для кого-то действительно это дорого, но это надо быть совершенно внутренне разрушенным в нравственном и моральном смысле человеком, чтобы воспринимать что-то деструктивное как некую ценность. И представьте, что сегодня для этих людей тоже потребуется определенное исцеление. То есть им придется выходить из своего вот этого убежденного состояния, того, что мы жили до этого 70 с лишним лет неправильно, да, вдруг мы начинаем жить более-менее правильно, и вдруг это правильно в их понимании снова заканчивается, да. Так вот, конечно, мы допускали ошибок очень много и в советском периоде. Все понятно, иначе бы мы не пришли к тому, что...
Да.
Ведь помните, 53-й год, из 55-го года началась амнистия в отношении кого? В отношении вот этих вот людей, которые были аморальной основой, или там, допустим, бывших там полицаев там, и так далее, начали выпускать их на уровне тех же ветеранов, ставили их на определенные позиции, как есть такой советский анекдот, когда два брата, один, значит, герой войны, там, ветеран, да, инвалид со звездой героя, а второй, значит, сидел 9 лет, его выпустили, и он, представитель колхоза, эту улицу подметает. Он говорит, слушай, ну как так? Я, говорит, герой войны, но улицу подметаю. А ты, говорит, предатель, 9 лет отсидел, а ты, говорит, писатель колхоза. Он говорит, так все правильно. Я, говорит, когда пишу кто-то, кто мои родственники, пишу, мой брат герой войны. И меня поставили, значит. А он пишет, что мой брат, значит, изменник родины, там, который 9 лет отсидел. То есть, ну вот реальность, которую мы тогда же и поломали. Тогда же мы и поломали ее. И мы выгребли, вот спустя почти 40 лет, мы выгребли откровенное предательство. Потом эксперимент над нами, вот этого 30-летнего морального упадка. И сейчас из всего этого надо сделать правильный выбор. Собрать славяно-русов вместе, воедино, чтобы никогда брат на брата больше не ходил. Создать нашу единую нравственную историческую платформу и войти в новый мир. Вот я считаю, что мы сейчас, Белоруссия, мы находимся на острие этих возможных изменений. И возможно... как аккуратную такую гипотезу. Возможно, мы и должны стать передовым сообществом здесь, на славяно-русской территории, да, нашей, передовым сообществом, которое покажет формат того, как строится соборное государство, соборная цивилизация, что это такое, как гражданское общество дополняет власть, а власть гражданское общество, как каждый ценен. Вот, возможно, здесь у нас сейчас главная задача. Ну, как гипотезу, потому что я думаю, что все-таки то, что мы, вот, слава богу, мы избегаем страшных событий, которые сейчас происходят в украинских городах, мы избегаем каких-то лишений, у нас устойчиво, относительно устойчиво держится и экономика, и общество, и мы видим спокойные и безопасные улицы. Я думаю, что это и заслуга, конечно, и, с другой стороны, аванс. Аванс нашей ответственности за все те земли, которые нас окружают. Аванс нашей ответственности, который мы должны воплотить в реальном деле, и это дело должно стать примером для многих других. Ничего просто так не дается. Ничего абсолютно. И вот я думаю, что здесь где-то мы находимся сейчас у начала новой истории. И нам надо обязательно быть способными ее воплотить. И пройти ее профессионально, показать и воплотить. Поэтому... повторюсь, работы предстоит очень много, и очень важно, чтобы в государственности, в нашей государственности были высшие управленцы, которые мыслят точно так же, понимают это точно так же и умеют формировать эффективные рабочие команды, рабочие группы. Ну, а мы готовы это поддержать.
Да. Помочь. И сегодня мы понимаем, где находится центр всех наших стратегических решений, что дает уверенность. И как бы веру в завтрашний день.
А мы в эпицентре. Да. Мы в эпицентре, да.
Гость прямого эфира, лидер движения «За Отечество» Андрей Иванов был сегодня у нас в гостях. Спасибо большое.